Она обнаружила двух полицаев, которые выдавали советских военнопленных. На сборном пункте, куда приводили освобожденных военнопленных, она совершенно случайно обратила внимание на человека, который показался ей знакомым. Она стала присматриваться. Чем-то он был похож на того Виктора, старшину лагеря. На всякий случай она сообщила уполномоченному контрразведке. Его арестовали. Устроили очную ставку с Вилор. И было установлено, что она не ошиблась. Это и есть он самый, Виктор. Мародер, истязатель, насильник, убийца. Его судили показательным судом. С тех пор она целые дни проводила на пункте сбора освобожденных военнопленных, стараясь выявить изменников. Она узнала и разоблачила Гапонова, Иваненко, Парамонова, двух врачей, нескольких полицаев, всего около 20 человек. Возмездие. Жажда возмездия владела ею. Мечом карающим она себя чувствовала за ров под Сталином, за Шурфы, за все и за всех. Чем еще можно было ответить на все то, что она увидела и испытала? Однажды в военкомат пришел старик и просил ее помочь вытащить девочек из подвала. Она отправилась с ним. Взяли с собой 4 солдат. Девочки были его дочери, комсомолки. Когда пришли немцы, он выкопал в сенях неглубокую яму под подполье и спрятал их там. «Я бы выкопал глубже», — объяснял он. «Так стала вода грунтовая проступать. Кое-как успел досками наслать». Они просидели в этом подвале больше 2 лет. Кто же знал, что немцы столько пробудут? Теперь вот не выходят оттуда, боятся, не верят. Кормил он их тайком, спускал туда, в подполье, специально прилаженный ящик на веревках. В доме все это время жили немцы, и старик совсем извелся. Он ни разу не мог туда спуститься к дочерям, ни разу не мог вывести на воздух. Он выглядел 80-летним стариком, совсем ветхим, хотя ему не было и 60. Клава и так, и этак уговаривала их выйти. Кричала девочкам в подполье, что фашистов уже прогнали, что вернула советская власть. Снизу доносилось неясное шуршание. Поставили лестницу. Солдаты спустились за ними. Там был такой запах, что один из солдат потерял сознание. Девочек вынесли на руках. Закрыли двери, окна, чтобы постепенно привыкли к свежему воздуху. Расспросы Клавы они еле шевелили губами, издавая не шепот, а еле различимый шелест. Длинные волосы их свалялись и стали бесцветными. Совершенно прозрачные волосы, ничего подобного Клава не видела. Кожа свисала сухая, бумажная. Старик-отец не узнал, не мог различить их. Со всеми предосторожностями Клава отправила их в госпиталь. Она не знает, что стало с ними. Они остались в памяти, какими их подняли из подполья. Такое терзало душу. Не знаю, смогла бы она вынести все, что с нею было, если бы она позволила себе усомниться, пожалеть врага, если бы душа ее не затвердела от ненависти. Судьба предлагала ей немало искушений, причем не обязательно бесчестных. У нее были возможности остаться на хуторах, устроиться работать и жить, как жили некоторые, приспосабливаясь к обстоятельствам, ничем не поступаясь, никому не во зло. Было на это, по-видимому, и моральное разрешение. Она была женщиной. Она обязана была думать о судьбе своей дочери. Она была ранена, больна. Имелись разные самооправдания, вполне уважительные. Она навидала за эти месяцы достаточно слабостей у мужчин, у военных. Иные плакали, кончались с собой, смирялись, душевно ломались, так что она тем более могла позаботиться о собственной жизни. Она была одна среди этих хуторов, поселков, в том смысле одна, что никто от нее ничего не требовал. Если она что-либо решала, то сама для себя. И не у кого было спрашивать, и не у кого было искать поддержки. Ей самой следовало находить свою линию поведения. На что могла опираться ее душа? Каким таким свойством обладала ее душа? Призвание? Особый дар, что совпал с ее званием политрука? Лет 200 назад